Искусство жизни представляет. Шри Шри Рави Шанкар. Комментарий Сутр Йоги Патанджали. Восемь звеньев йоги. 5 января 1995 год. Вегис, Швейцария. Человеческое сознание как семя. У семени есть возможность стать деревом, листьями, кустами, фруктами, цветами.
So also is human mind.
Человеческий ум также обладает потенциалом. Семени нужна подходящая почва, подходящие условия, солнечный свет, вода, подходящий грунт для того, чтобы оно проросло и расцвело в своих возможностях. Не так ли? То же самое с человеческим сознанием, человеческой жизнью. Семя может либо оставаться на годы спящим, сохраняя свои возможности внутри себя, либо начать цвести, начать прорастать. Прорастание семени человеческого сознания – это вивека, развлечение, мудрость. Свобода приходит наряду с вивекой, способностью различать. Все другие виды жизни в этом творении полностью управляются природой. Они не нуждаются в развлечении. У них нет никакой свободы. Поэтому они никогда не нарушают законов природы. Человеческое сознание, человеческая жизнь имеет эту возможность свободы. Человеку дана свобода, поэтому ему также дано развлечение. С помощью вивеки, мудрости, развлечения, человеческий ум, человеческое сознание может управлять прогрессом или же оставаться там, где есть. Вы не смогли бы обнаружить ни одно животное переевшим. Если животные больные или как-то извращенные, то они могут делать все, что угодно, но обычно животные едят или спариваются вовремя. Они едят в правильные для них часы, они отдыхают вовремя. У них нет выбора. Но у человеческих существ есть эта свобода принимать пищу, когда они хотят, делать, что они хотят. Эта свобода дана вместе с развлечением, вместе с мудростью, вместе с сознанием результатов деятельности. Так что человек может развиваться, выбирать и прожить свою жизнь мудро. Вы понимаете, о чем я говорю? Особенность человеческой жизни в том, что она управляется с помощью вивеки, мудрости, развлечения. И как это должно происходить? Как это должно быть развито? Как сделать, чтобы семя проросло? Чтобы оно стало деревцем? Когда появилось деревце, вы продолжаете поливать его снова и снова, и оно растет. У семени есть возможность стать деревом, но если его не поливать, то возможность останется возможностью. Она не проявится. Здесь Патанджали говорит: практикой звеньев йоги, наблюдением за звеньями йоги, с помощью йоги устраняется нечистота и проявляется вивека, мудрость, как сияющая сила. Шелуха отпадает, росток проходит через мембрану и выходит на свет. Итак, какие это звенья йоги? Здесь говорится о восьми звеньях йоги. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дьяна, дарана, самади. Теперь Патанджали рассматривают каждую в деталях. И к тому же, какой результат вы можете ожидать от каждой из них? Йога имеет восемь звеньев, как стул имеет четыре ноги. У йоги восемь ног, можно сказать, восемь звеньев, каждая из которых связана с целым. Если вы потянете за одну, все остальные также придут в движение. Если вы потянете одну ножку стула, сдвинется весь стул. Посмотрите, когда тело развивается, то все тело развивается вместе, все части развиваются вместе. Не так ли? Не так, что сначала развивается нос, а затем ухо. Одновременно все аспекты. Все части тела развиваются. Вот почему Патанджали говорит, все это части йоги. К сожалению, люди думают, что они должны достигать всех стадий одна за другой. Вот где неправильное понимание или ошибочные концепции вкрались в йогу. Есть 8 звеньев йоги. Яма – первое звено. Что такое ямы? Ахимса, сатья, астея, брахмачарья, апариграха. Это 5 ям. Ахимса – ненасилие. Сатья – истина. Астея – неворовство. Брахмачарья – движение в Брахмане, движение в Большом. Апариграха – ненакопление. Это 5 ям. Эти ямы – величайшая сила, потому что это применимо во все времена, во всех местах, для всех людей от начала истории до конца, без исключения. Есть определенные законы, которые могут применяться лишь определенными людьми в определенных местах, в определенные времена, законы, которые не универсальны. Но эти 5 принципов универсальны. Животное не бывает жестоким без причин. Животные охотятся только, когда они голодны. Они ни на кого не охотятся ради удовольствия, но человек поступает так. Он охотится без нужды, без необходимости на то. Питон съедает одну крысу в месяц и затем спит в течение месяца. Одна крыса в месяц, и это вполне достаточно для него. Хотя если его испугать, он опасен. Если он проглотит козу или съест что-то еще большее, он может ничего не делать несколько месяцев. И он не будет наносить вред или убивать никаких других животных. Но люди во имя Бога, во имя любви убивают друг друга. Бездумное насилие охватило весь мир во имя страны, во имя религии, во имя чего еще? Нации. This is absolute nonsense. Это абсолютный вздор. Это полное отсутствие вивеки, всякое отсутствие мудрости. И жестокий человек не может никого услышать, он как без ушей, уши запечатаны. А почему появляется насилие? Как оно появляется? Из-за беспокойств. Ум обеспокоен, он такой расстроенный, и расстройство создает вопросы. Вырастает большой вопросительный знак. И сам этот вопрос превращается в жестокость. Почему? 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 Затем этот вопрос цепляется за окружающих. Толпа совершает насилие. Один единственный человек может быть не в состоянии совершить акт насилия. Но когда человек находится в толпе, он действует сообща. Вивека может пробудиться, когда человек принимает обет ненасилия. Я не буду убивать никакое животное, никакую жизнь на этой планете. По своей воле, сознательно. Я имею в виду, что вы, даже не зная того, уже разрушаете многое в этом мире. Выступаете по земле, и множество муравьев гибнет под вашими ногами. Вы не делаете этого, вы не убиваете их, это происходит. Но намерение что-то разрушить, намерение быть жестоким, может подрезать саму вашу основу, ваши собственные корни. Отбросить это намерение насилия есть ахимса. И затем сатья. Сатья – это быть с тем, что есть прямо сейчас, быть с чем-то, что не изменяется, знать, что нечто глубоко в вас неизменно. Сатья не означает просто говорить правду. Понимаете меня? Сатья – это полное посвящение себя истине, это не просто слова. К несчастью, люди делают ошибку, считая, что сатья – это просто говорить слова. Называть вещи, если вам говорили правду в глаза, то эти люди считались правдивыми. Понимаете, что я имею в виду? Что является следствием ахимсы? Говорится, если вы утвердились в ненасилии, тогда в самом вашем присутствии насилие будет отброшено другими творениями. Кто-то приходит, чтобы накинуться на вас. И как только они подходят к вам, из-за того, что ваша вибрация – это полное ненасилие, они отбрасывают свое намерение. Они прекращают быть жестокими. Современник Будды, может быть, вы не часто слышали его имя на Западе, его имя Махавира, он современник Будды. Он основатель джайнистской религии. Он больше всего подчеркивал ахимсу. И он рассказывал, что куда бы он ни пошел, на 20 километров вокруг Все люди отбрасывали свою жестокость. И эта история доходит до такой степени, что, говорят, даже шипы не могли никого уколоть. Шипы становились мягкими и опадали на землю.
Ахимса пратиштаям тат саннидхо вайрагьяга. Established in non-violence.
Утвердившись в ненасилии, в вашем присутствии насилие будет отброшено другими творениями. Утвердившись в истине, ваши действия станут плодотворными. Любое действие, которое вы делаете, станет плодотворным. Посмотрите, люди занимаются своими делами, но их дела не приносят желаемых результатов. Потому что внутри нет истинного сознания. Когда внутри есть осознание истины, истинное глубокое ее понимание, тогда плоды действий последуют за действием незамедлительно, и к вам приходит успех в деятельности. Вы понимаете, что я говорю? А истина — это не просто слова, опять же, это качество сознания. Это понимание своей сути. Даже если вы говорите ложь, и вы достаточно смелы, чтобы сказать «я говорю ложь сейчас», тогда вы говорите правду. А когда вы говорите ложь, посмотрите, ваше сознание нестабильно, в нем нет решительности, оно вялое, здесь нет силы. Не так ли? Человек, который отдал себя истине, который отдался тому, что есть, этому присутствию бытия, к нему успех приходит легко. Не то, что его не будут постигать неудачи вообще, но он может встретить неудачи. Он будет в сатьямева джьята. Это лозунг. Как мы верим в Бога, это то, что написано на американском долларе. В Индии говорят, истина — это только триумфы. Это лозунг. Истина будет определена победой, хотя на первый взгляд это может и не выглядеть как победа. Есть одна история о короле Дели, императоре Дели. В то время Индия состояла из множества маленьких государств. У императора Дели был вице-министр, которого звали Бирбал. Он был также и шутом, хотя император сам был шутом. Он часто издавал смешные законы и правила. Однажды он приказал: в этой стране любой, кто скажет ложь, будет повешен. Это был закон, и закон обжалованию не подлежит. Какое было волнение! Все юристы собрались вместе на главной площади и сказали, что это за закон, это глупый закон, он просто сравняет с землей весь наш бизнес. Всей нашей профессии придет конец? Это оскорбление Верховного Суда? Если он издал этот закон, тогда как же решать споры? Все юристы лишатся работы. Они все собрались вместе и сказали, мы должны что-то предпринять. Так не может продолжаться. В другом углу собрались все торговцы, все продавцы и сказали, что происходит. Наш король продает нашу страну, это бедствие. Как мы можем продавать что-то? Мы знаем, что наш продукт не самый лучший, но мы утверждаем, что это лучший товар. Мы покупаем вещь за 3 пенса, а продаем за 13. И говорим, что мы не делаем никакой прибыли, никакой выгоды для себя. На самом деле, мы отдаем вам бесплатно, забирайте. Все законы бизнеса, они все потерпят крах. Они сказали, это беззаконие. Возмутительно. Так не может продолжаться. Сделайте что-нибудь. И затем все астрологи собрались вместе, и они сказали, это конец, нам всем конец. Ни один клиент больше не придет к нам. И все священники собрались, та же история. И доктора собрались. Они сказали, о, нам придется переехать в какую-нибудь другую страну. Этот закон слишком опасен. Доктора обещают своим пациентам, не беспокойся, я вылечу эту болезнь. Завтра ты будешь чувствовать себя замечательно, я здесь, ты не умрешь. Они успокаивают своих пациентов, гарантируют им жизнь. Все они обратились к этому мудрому министру при дворе короля, которого звали Бирбал. Бирбал, ты должен что-нибудь сделать. Что произошло с нашим королем? Ему необходимо психиатрическое лечение. Он сказал, что любой, кто скажет ложь, будет повешен, и любой, кто не скажет правду, будет повешен. Это возмутительно. Бирбал сказал, хорошо, я что-нибудь сделаю. Итак, на следующий день Бирбал, этот министр, вошел в королевскую спальню. Вернее, он пытался войти, когда двое людей, стражников, остановили его. Они сказали, куда ты идешь? Ты не можешь войти. Тогда он сказал, я иду, чтобы меня повесили. Итак, это ложь, потому что этот министр, один из верховных министров кабинета, вошел в королевский двор, в его комнату и сказал, «Я пришел, чтобы меня повесили». Но дворец — это не то место, где его могли бы повесить. Поэтому они сказали, «О, он сказал ложь, взять его». Итак, он предстал перед королем. Если бы его на самом деле повесили, то это было бы неверно, поскольку, что бы он ни сказал, было правдой. Тогда ни за что наказали бы невинного человека, который не совершил никакого преступления. Если его не повесить, то закон стал бы недействительным. Тогда что же делать? Тогда позвали всех ученых, всех министров, и возник большой спор, что есть истина. Что делать? Должны ли мы повесить его или нет? Если ты повесишь его, то нарушишь закон. Если не повесишь, ты тоже нарушишь закон. Король был в затруднении, и все были в большом затруднении. Тогда они попросили, чтобы Бирбал сам сказал: «Бирбал, что нам делать?» Тогда Бирбал сказал: «Истина – это не то, что говорят. Что бы вы ни сказали, становится ложью. В тот момент, когда вы открываете рот, вы искажаете то, что есть. А то, что есть, есть истина». Быть с тем, что есть, быть правдивым в своей жизни, в своем присутствии, в своем сердце, значит следовать сатье. Не слова. Ваше намерение, истинно ли оно? Правдиво ли оно? Чисто ли ваше намерение? Или за ним прячется что-то еще? Или есть какие-то другие крючки, которые держат вас? Вот это указывает на истину. Это второй принцип – истина. Это ясность вашего намерения, правдивость вашего подхода. Истина – это вторая яма. Третья вещь – астея. Не воровство. Вот вы смотрите на кого-то: «О, как красиво! Если бы у меня был такой голос, как у них, значит, вы уже украли их голос». Вы смотрите на человека, который выглядит красиво. «О, как прекрасно! Если бы я выглядел так, вы украли». Понимаете, о чем я говорю? Это создает зависть. Почему люди воруют? Мое, мое, я хочу обладать этим. Астея устраняет зависть. Люди крадут многие вещи. Люди крадут чужие стихи, чужие вещи, чужие технологии. Эти вещи не работают на человека. Люди, которые крадут, остаются бедными. Результат неворовства состоит в том, что если вы сохраняете в себе искренность, неворовство, тогда все богатство придет к вам без усилий. Все богатство придет к вам. Небольшое стремление украсть может оставлять вас бедным. Вы понимаете? В большинстве случаев бедняки обязаны своей бедностью сами себе. Когда человек хочет быть вором и пытается получить, украсть столько, сколько сможет, как раз здесь его удача истощается до самого дна. Неворовство приносит все богатство. Брахмачарья обычно об этом говорят как о целибате. Целибат приносит вам силу, много силы. Однако брахмачарья имеет более глубокое и более важное значение, чем просто целибат. Брахма означает бесконечность. Чарья означает движение к бесконечности. Это знание вашей огромной природы. Когда вы не считаете, что вы лишь тело, но вы сияние света. Вы двигаетесь в мире так, как будто вы пространство. Вот тогда целибат происходит очень естественно. Понимаете, о чем я говорю? Когда вы сидите в глубокой медитации, вы не ощущаете себя телом или какой-то глыбой, которая тяжело весит 60 или 90 килограммов. Вы не чувствуете, что 60 килограмм сидит здесь неподвижно. Вы ощущаете себя так легко, вы ощущаете себя так, как будто вы перышко. Не так ли? Когда вы идете, как вы себя чувствуете? Вы не ощущаете веса своего тела. Вы больше ощущаете себя как пространство. Когда вы более радостны, вы не ощущаете тело. Чем больше вы ощущаете себя как бесконечное сознание, тем меньше вы чувствуете напряжение или физический, телесный вес или присутствие. Это брахмачарья. Наше сознание, расширенное до бесконечности, движущееся в бесконечности, в нашей истинной природе, которая есть пространство, приносит много энергии, доблести и силы в нас. Человек, ограниченный в своем узком мышлении, всегда будет смотреть на того, кто хорошо выглядит. С кем я могу иметь сексуальные отношения? Вы увидите, что его энергия так низка, так приземлена, что никто и не подходит к тому человеку. Человек, озабоченный сексом, такой непривлекательный. Не так ли? И он создает такую глупость, тупость и глупость, такие вибрации вокруг него. Там нет силы. Нет энергии. Нет обязательств. Ничего не появляется из этого. Вы заметили это? Если вы не заметили, то посмотрите, что это за люди. Места, где такие люди собираются, бары. И вы можете найти их на одной из улиц, тут и там. Таких тупых, с умом, перегруженным страстью, и они... У них вовсе нет силы. Они просто идут куда-то, идут за кем-то, даже не зная, куда они идут. Есть история о Мулле Насреддине. Мулла Насреддин смотрел танцы на экране кинотеатра. Артистка танцевала. И Мулла смотрел на танец и все время чего-то ожидал. И внезапно Мулла растянулся на полу. Его жена спросила: «Что с тобой? На что ты смотришь?» Мулла сказал: «Я хочу более пристально рассмотреть танец этой леди. Я жду, когда она сядет». Ум впадает в такое сумасшествие, что нет никакой силы, которая могла бы вернуть его из этого. Ум ограничен, и тогда появляется и зависть, и злость, и раздражение, и подавленность. И когда эта буря негативного появилась в вашем уме, я говорю вам, что это слабейший и беднейший ум. Вся истина, все знание о жизни, все исчезает. И когда ваш ум преследуем таким грузом негативного о любом человеке, то вы даже не можете наблюдать красоту природы вокруг себя. Не так ли? Огромная сила вам дается, когда брахмачарья утверждается в вас. Это происходит, когда вы видите себя больше, чем тело. Вы видите себя как сознание, как Брахман.
When you do not accumulate, then you get the knowledge of previous births.
Когда вы не накапливаете, тогда вы получаете знания предыдущих рождений.
Knowledge of different species.
Знания о различных видах жизни. Улучшается ваша способность в общении. Понимаете, о чем я говорю? Посмотрите, когда человек думает, еще для меня, еще для меня, мне, тогда вас преследует страх, и вы не знаете вечную ценность жизни. Жизнь была здесь веками и будет продолжаться еще века. Не накопление просто означает доверие к собственному существованию. Вера в собственные способности, знание своего существа. Понимаете, что я говорю? Вы знаете, как делается хлеб, и вы знаете, как можно заработать себе на хлеб. И вы ведь не станете печь хлеб на неделю вперед, запасать его впрок на целый год, верно? Он зачерствеет, вещи теряют свежесть. В Китае есть поговорка: то, что отдаешь, получаешь больше. Ты имеешь то, что рассыпаешь, и потеряешь то, за что держишься. Когда вы раздаете, все это возвращается к вам, все ваше, вы это все вокруг. Кто очень скуп? Тот, кто боится себя. У кого нет представления о собственной силе. Очень эгоистичный человек скупой. Эгоист будет запасать и запасать, накапливать. Об этом есть множество историй. Умирал один богатый человек, он лежал на смертном одре, однако звонил на биржу и спрашивал, сколько я заработал. Он мог умереть в любой момент, но его интересовало, какова цена акции, сколько я получил, сколько потерял. Что он собирался с этим сделать?
It is inevitable.
Но это неизбежно. Ты должен оставить все. Если бы возможно было взять с собой деньги, то каждый перед уходом переместил бы свой банковский счет на небеса. Адвокаты освободились бы от составления завещаний. Люди помещали бы на небеса всю свою собственность, они брали бы ее с собой. К счастью или к несчастью, но это невозможно. Люди накапливают, накапливают и затем умирают.